Татьяна Устинова. Безусловно, увлекательное чтение. Новая книга Островской «Мечты о лучшей жизни» – изумительное и, безусловно, увлекательное чтение. Чистый адреналин, будто бы спускаешься с американской горки. Сплошь головокружительный, до звона в ушах, падение в пустоту неизвестности и молниеносные взлеты на невиданные доселе вершины. Нет времени, чтобы оглядеться и перевести дыхание. И совершенно точно не удастся разобрать, что произойдет с уже такими близкими и полюбившимися героями в следующую секунду, за следующим поворотом сюжета. В романе «Мечты о лучшей жизни» скрыто множество реминисценций. Безошибочно угадывается божественная комедия Данте Алигьери, рассказы Сеттона Томпсона и даже, вы не поверите, старые голливудские боевики. С такой смесью дело иметь непросто. Она крайне взрывоопасна при неправильном обращении. Малейший просчет, и автор рискует быть обвиненным, самое меньшее, в безвкусице. Да, написать подобный детектив может только по-настоящему талантливый, смелый и уверенный в себе человек, точно знающий, что он делает. И у Екатерины Островской все получилось. Ее новый детектив отнюдь не пустое попурри. «Мечты о лучшей жизни» – весьма эклектичная книга, однако она абсолютно лишена всякой пошлости. Напротив, это фантастическая, детективная и немного наивная история, призванная интриговать, водить за нос, увлекать нас, читателей, в то же время способна очень много рассказать о самом авторе. А это безусловный признак честной литературы. Островская вновь проявляет недюжинный талант алхимика, виртуозно сплавляя между собой, казалось бы, несовместимые компоненты – реализм и фантастику, саспенс и комедию, молитву и фарс. И получается в итоге, может быть, и не философский камень, но уж точно захватывающий детектив. В «Моральном кодексе строителей коммунизма» – нас когда-то всерьез заставляли его учить – было написано, что человек человеку друг – товарищ и брат, а вовсе не волк, как выяснилось несколько десятилетий спустя, когда грянули 90-е. Можно смело утверждать, что Екатерина Островская сделала для воплощения этого принципа в жизнь гораздо больше, чем подавляющее большинство участников любого съезда КПСС. И дело, конечно же, не в насаждении спорной коммунистической морали или в следовании заветам отцов марксистско-ленинских теорий. Герои нового детектива Островской объединяются, помогают друг другу, приходят на выручку в самую трудную минуту и сообща ниспровергают вселенское зло. Островская вообще славна умением работать с персонажами. Она не боится снабжать их совершенно фантастическими биографиями, награждать редкими талантами и помещать в чрезвычайные обстоятельства. Но при этом герои Островской всегда остаются людьми. В романе «Мечты о лучшей жизни» они мыслят, сомневаются, переживают, влюбляются очень по-человечески. Именно поэтому мы, благодарные читатели, с таким интересом следим, сочувствуем и шепотом причитаем «Не ходи туда, не ходи туда, не ходи!» Лена лишилась любимого мужа и хорошей работы, но сдаваться она не намерена. Жизнь продолжается. Отправившись в деревню, чтобы перевести дух, она загадочным образом попадает в сферу интересов очень влиятельного человека – Леонида Чагина. Кто он? Что ему нужно? Можно ли ему доверять? Прямо у Лены на глазах начинается какая-то игра с непомерно высокими ставками, победитель которой получит все. Когда происходит убийство, становится очевидно. Хладнокровный, расчетливый киллер – кто-то из ее соседей. Но кто? Найдется ли следопыт достаточно отважный, чтобы пройти по следу черного волка, вступить с ним в схватку и выйти победителем? И кто же такой на самом деле местный анахарет Николай? Какие тайны хранит его темное прошлое?
У вас в руках удивительный детектив, дорогие читатели. А я, к сожалению, его уже прочитала. Что ж, теперь снова буду засыпать со Стругацкими и ждать нового приключения от Островской. Часть первая. Надо же, еще вчера проливались дожди, обычные для начала октября, а сегодня с утра морозец. Лужи покрылись тонкой белой коркой, в которой отражалось небо и которое с хрустом ломалось под ногами прохожих, а под колесами машин — с треском. Днем все это должно было растаять и превратиться в мудную осеннюю распутицу, в которой не будет отражаться ничего, кроме плохого настроения. До зимы еще не скоро, на деревьях еще дрожали редкие пожелтевшие листья, отчаянные грибники до сих пор топтали пригородные леса в поисках пней с опятами. Но вот же, северный ветер дохнул инеем, и на утренних стеклах остались отпечатки пальцев, заглянувшего в окна первого мороза. Однако днем теплее не стало, даже наоборот. Ртутный столбик термометра опустился к вечеру до отметки -5. Николай Сергеевич разогревал на завтрак остатки вчерашнего ужина и смотрел в окно, где белый бультерьер, стоя на замерзших комьях черного газона, крутил головой в поисках хотя бы одной уцелевшей дворовой кошки.
Рядом с псом стоял хозяин, квадратный, коротко стриженный мужчина, сосед сверху.
Полгода назад он купил две квартиры на втором этаже, объединил их, и теперь в трех квартирах в их подъезде проживает не так много народу. Николай Сергеевич и Варвара Петровна, ее дверь напротив, а также тот самый мужчина со своим бультерьером. Кстати, у Варвары Петровны до появления новых соседей обитали кошки, но все три ее любимицы исчезли одна за другой, попав в засаду по пути к родной форточке. Небольшому дому коттеджного типа, который построили после войны пленные немцы, было больше полувека, но за прошедшие годы он не терял своих жильцов так быстро, как за последние 6 месяцев. В здании имелось всего 2 подъезда, и старухи из второго, увидев во дворе квадратного человека с собакой, обходили парочку стороной, считая, что после кошек наступит и их очередь. Даже тихая и почти интеллигентная Варвара Петровна сказала как-то Николаю Сергеевичу, встретившись с ним на лестничной площадке. «Этот!» Пожилая женщина показала пальцем на потолок с прилепленными обгорелыми спичками и перешла на шепот. «Всех нас своему псу скормит!» А потом весь дом захапает. Полный бред, конечно. Сам-то Николай Сергеевич ничего не имел против нового жильца. Тот всегда вежливо здоровался с ним. Чуть позже, узнав, что сосед снизу ветеринар, мужчина стал заходить в квартиру звериного доктора уже по-свойски, для консультации. В начале лета годовалый бультерьер подхватил энтерит, и Николай Сергеевич колол ему интерферон и витамины. После болезни пес стал настолько худым, что здоровяк-владелец уговорил ветеринара провести курс лечения нероболилом, что Николай Сергеевич сделал весьма неохотно, анаболик все-таки. Бультерьер быстро набрал мышечную массу, и теперь по двору гуляли 2 квадратных существа – коротко стриженный сосед и его уменьшенная копия – четвероногий культурист. Вообще-то Николай Сергеевич тоже переехал в этот дом не так давно, поменяв свою однокомнатную на Петроградке на 2-комнатную здесь. На работу, правда, приходится добираться почти час, но Николай Сергеевич не жалел о совершенном обмене. Хоть и на окраине города, зато рядом лес, отчего воздух тут такой, которым можно дышать, а не задыхаться. На работу и клиентам ветеринар ездит, как и прежде, на старенькой Ниве, купленной в далекие времена, когда Николай Сергеевич был женат. Кстати, о разводе. Вчерашние магазинные котлеты, конечно, не самый лучший ужин. Но каждый вечер есть пельмени, пусть и сваренные супругой, тоже рано или поздно надоедает. И никто с той поры не запрещал ему смотреть футбол. Можно даже прилечь на диван, поставить рядом стул, на него бутылку красного сухого вина и долго наслаждаться зрелищем, разбавляя вино газированной водой. Вот как, например, сегодня. Матч начался, экран отражался в бутылке дешевого молдавского каберне, и тут раздался телефонный звонок.
«Николай Сергеевич!»
— раздался в трубке голос.
«Вы не могли бы сейчас подскочить?»
«То это?» — не понял ветеринар.
«Мне ваш номер дал Эдик Хохлов». «Сказал, что вы неплохой специалист».
«Господи, Эдик!» Николай Сергеевич 100 лет его не видел, с тех пор, как ушел из цирка, где работал в паре с Хохловым. Эдуард любил прикладываться к бутылке. А не всем животным нравится запах перегара. Начальство не раз предупреждало Хохлова, но уволить не решалось. Как ветеринар он был выше всяких похвал. К тому же Эдик был человеком остроумным, и его шутки использовали на манеже многие клоуны. Молодой специалист Коля Ребров, начав работать в цирке, частенько подменял уставшего к концу дня Хохлова, поэтому приходил домой, принося на подошвах не только запах мокрых опилок, но и, как бы помягче сказать, остатки того, что порой лежит на полу в слоновьих вольерах. Его жена мило морщилась, а когда приятельницы спрашивали ее, где трудится муж, отвечала: «В цирке, помощником клоуна». Сейчас Николай Сергеевич удивился, услышав слова собеседника. Непонятно, откуда Хохлов узнал номер телефона этой квартиры. «Хотя мир тесен», — тут же объяснил он самому себе. «Обращать внимание на подобные мелочи не стоит».
«Я сегодня занят», —
попытался отговориться Ребров, глядя на экран, где Спартак закатил первый гол.
«Вот завтра, пожалуйста», —